Здравствуйте. 28 февраля 2016 года, 3 часа дня, Израиль. Самария, или же западный берег реки Иордан. Грандиозное время в Израиле. Весна. Бывает. Здесь такое тоже бывает. Весна. Правда, продолжается это время что-то около 2 недель, наверное. Это я сейчас попробую объяснить, что это такое. Значит, это когда вот земля, она еще вся пропитана влагой, зимней дождевой влагой. Просто мокрая земля. И трава мокрая по утрам. Наступаешь мокро. А солнце уже светит. Еще не печет, но греет. Температура где-то порядка, наверное, 23-25 градусов сейчас. Что-то вот так. И вот, почуяв вот эти благоприятные условия, все травы, все цветы, все, то, что только можно, оно вдруг выскочило из земли, просто вот выпрыгнуло. Буквально за день, за два наш старый-старый абрикос в саду возле дома вдруг покрылся цветами весь. Сфотографирую и опубликую. Обязательно. Пустыня сейчас стоит зеленая. Пустыня. И запахи цветущих деревьев. Каждое дерево норовит пахнуть по-своему, и вместе образуются такие букеты, что парфюмерия может отдыхать. Кто его знает, может быть, это такая просто вспышка этой весны, потому что все-таки еще чуть-чуть рановато. Еще до весеннего месяца Ниссан целых месяц и неделя. Но, тем не менее, есть возможность вот вдохнуть весну всеми своими порами. Нос вдыхает запахи, а поры вдыхают, как-то впускают в организм вот это вот весеннее солнце. Это роскошно. Тем более в нашей сельской местности, на западном берегу реки Иордан. Вот. А вы тем временем слушаете 207-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. Наш выпуск посвящен еще одному еврейскому обычаю. Я даже думаю, основополагающему еврейскому обычаю, который называется на иврите «брит мила» или просто «брит». А по-русски то же самое действие называется «обрезание». Но на самом-то деле, лингвистически, ничего общего между словом «брит» и «обрезание» нет. Потому что брит в дословном переводе обозначает союз. Вот союз, да, союз нерушимый, республик свободных и так далее. Не дай бог. Союз, который заключается между кем угодно, между двумя и большим количеством сторон, которые соглашаются выполнять определенные условия и тем самым заключают между собой некий союз. Так вот это вот это имеется в виду. Слово брит – это именно оно. А теперь вот представить себе какого-нибудь такого, ну, скажем, европейского или, во всяком случае, нееврейского интеллектуала, который вот так со стороны несколько этнографически взирает или, может быть, даже просто слышит об этом, что вот берется 8-дневный младенец мужского пола и при большом и праздничном стечении народа ему обрезается крайняя плоть. Ну, это же просто варварство со всех позиций, да? Ну, как это, что? Где мы живем вообще? О чем речь? Как могло прийти в голову вообще евреям вот так вот издеваться над детьми? Нет, самим евреям это в голову бы прийти не могло, если бы это все не было написано в Торе. Это все просто выполнение одной из заповедей Торы. Вот давайте посмотрим, как это написано в Торе. Это Бог говорит Аврааму, первому еврею. И говорит он вначале так, что он заключает с Авраамом брит, с самим Авраамом и его потомством, и отдает Аврааму и его потомству, то есть нам, отдает нам землю, землю кнаанскую, вот ту самую землю, на которой мы сейчас живем, на которой сейчас весна, и из которой так бурно растет всякая-всякая зелень. И цветет, и пахнет. Вот именно вот эту землю он нам и отдает, евреям. Это как бы, вот, да, мы говорили, что союз – это заключение соглашения между двумя, в данном случае, сторонами. В одном случае одна сторона – это Бог, а вторая сторона – евреи. Так вот, Бог со своей стороны отдает нам эту землю. А что же требуется от нас, от евреев, во всяком случае, вот в этом отрывке? «Зот брити ашер тишмеру бейни увенехем увен зараха ахареха». Это союз, который соблюдаете между мной, Бог говорит, между ним, и вами, и вашим потомством. Ахарейха, после тебя. Эмоль лахем коль захар, обрежьте у вас каждого мужчину. А что именно обрезать? Тут тоже все написано. Унемляте медбсар алятхем, и обрежьте ему крайнюю плоть. «Ваяле от брит бейни увенехем». И вот это и будет знаком союза между мной и вами. То есть получается, что, да, вот что такое вообще, когда заключают там между государством, между какими-то, не знаю, торговыми предприятиями союз, какое-то соглашение, собираются люди, представители этих сторон, сидят, обсуждают, потом вместе вырабатывают некие условия, записывают их на бумаге, скрепляют печатью, подписью. Вот этот документ является носителем этого соглашения. А у нас каждый еврей несет на себе печать этого самого соглашения. То есть вот это самое обрезанное место. И причем ведь от этого никуда не денешься, да? Вот эту вот самую бумагу, ее можно порвать, ее можно сжечь, сказать, зачеркнуть, сказать, что все это недействительно. А вот в нашем случае еврейском, когда это все у тебя на теле начертано, если можно так выразиться, ну куда это денешь? Ну обратно же не пришьешь. И дальше написано в Торе: «Бен шмонат ямим им оль лахем коль захар». В возрасте 8 дней будет обрезан у вас каждый ребенок мужского пола. Ледоротейхем, во всех ваших поколениях, ялит байт у мекнат кесев, рожденный у вас между вами или того, кого вы купили за деньги, раба. Вайтабрит бифсархем, и будет этот союз на вашей плоти. Лебрит улям, в знак вечного союза. И вот сразу же после заключения этого союза Авраам взялся исполнять свою часть соглашения. То есть он обрезал себя, ему было в то время 99 лет, и обрезал всех своих домочадцев мужского пола, включая первого сына Ишмаэля, которого родила ему Агарь. Ишмаэлю было в то время 13 лет. Вот, собственно, на этом и основывается обычай мусульман обрезать ребенка в 13 лет. А потом уже, когда у Авраама, у его жены Сары родился свой сын Ицхак, вот его уже обрезали как положено, на 8-й день. А теперь давайте посмотрим, как происходит обрезание сегодня. Вообще, это тоже своего рода какая-то загадка. Но известно, что не все евреи исполняют все заповеди Торы. Назовем это так. Но вот эту заповедь обрезания, ну, в Израиле, во всяком случае, я не знаю процентов, конечно, но так вот по каким-то своим личным соображениям и ощущениям, я думаю, ну, процентов, ну, 99, наверное, исполняют. Неважно, этот еврей может больше ничего не исполнять, во всяком случае, сознательно. Но вот обрезание сделать сыну – это вынь да положь. В любых прослойках, в любых категориях израильского общества обрезание делается. Посмотрим теперь, как же оно делается. Ну, во-первых, для обрезания нужен здоровый ребенок. Если вдруг, не дай бог, ребенок рождается не совсем здоровый, или есть вот такая нередкая ситуация у новорожденных, называется она, если я не ошибаюсь, так, гемолитическая желтуха новорожденных. Ничего, нормальный, здоровый ребенок, просто он желтый. И это проходит в течение нескольких дней, но вот если уровень билирубина в крови у ребенка выше там каких-то определенных цифр, то Моэль, чуть попозже поговорим, кто это, он не берется его обрезать. Нет, собственно, от чего откладывать? Моэль – это тот человек, который делает обрезание. Так вот, родился ребенок, здоровый ребенок, слава богу, здоровый ребенок, рассмотрели, что он мужского пола, и вот тут встает вопрос, надо его обрезать через 8 дней. То есть это практически получается, если он родился, скажем, в воскресенье, то обрезание тоже в воскресенье. Значит, хорошо, а кто будет обрезать? Вообще-то, как мы видим, видели истории, слышали, заповедь обрезания лежит на отце ребенка. То есть обрезать как бы должен отец. Хотя я знаю таких отчаянных отцов, как минимум одного, нет, больше, чем одного, которые доверяли все приготовления к процессу обрезания сделать Моэлю, а вот сам, само вот это вот фактически обрезание, просто вот обрезать крайнюю плоть, это делали они сами. Но таких смельчаков мало, поэтому стандартно всю процедуру от начала и до конца доверяют совершить Моэлю. А где же его взять? А как узнать, что за Моэль, где Моэль? Ну, хорошо, тут как водится, спрашивают у знакомых, спрашивают вообще, наводят справки, наконец выбирают Моэля. Связываются с ним, он ведь должен быть свободен в это время. Допустим, Моэль свободен, и вот с ним договариваются, что вот определенное время, там-то и там-то, должно быть обрезание. Обычно за несколько дней до обрезания приезжает Моэль, чтобы осмотреть ребенка. Осматривает ребенка, что он здоровый, смотрит медицинские документы, выписки из родильного отделения, что там все в порядке, и вот окончательно договариваются о времени. А иногда, когда в семье много детей, то есть какой-то уже свой апробированный Моэль. Вот так и было в нашей семье. Это был такой замечательный совершенно человек. Он уже, к сожалению, не с нами. Он умер, ему было, я думаю, лет 80 или за 80. Рав Авраам Шварц. Это вот был такой, как это говорят на иврите, «Иш шельпам». Как бы человек вот из тех времен. Он родился в Иерусалиме, вырос в Иерусалиме, еще при английском мандате, и рассказывает всякие истории про Иерусалим. И потом, вот он был Моэль, он был человек дела. Когда он стучал в дверь, спрашиваешь, кто пришел, он отвечает, Моэль. Он не называет даже своего имени. Его имя Моэль. Он объездил полмира, делал обрезание работникам посольства Израиля в разных странах. Он, ну скажем, если ребенок родился в субботу, да, то и обрезание ему нужно делать в субботу, а в субботу нельзя ездить. Много чего нельзя делать в субботу, но вот обрезание делать можно, потому что, ну, восьмой день. Куда дальше терпеть-то? И тогда приглашают Моэля и говорят ему, что вот в субботу... Ну, хорошо, если Моэль местный живет здесь неподалеку. А если это вот как у нас, скажем, деревня, и нужно приглашать Моэля из другого места, из другой деревни или из Иерусалима, то нужно обеспечивать ему условия, чтобы он приехал заранее в пятницу и остался здесь до окончания субботы. И заодно сделал обрезание. И вот Рав Шварц говорил, что... Были такие периоды, когда он в субботу вообще дома почти не бывал. Обычно его звали. Он такой очень мвукаш, востребованный человек. Кстати, забежав вперед, после обрезания, через несколько дней он опять к нам приезжал каждый раз и смотрел, что там происходит с ребенком и как вообще продвигается. И заодно успокаивал взволнованных домочадцев, ну и рассказывал какую-нибудь историю. Роскошнейший был человек. Хорошо, ребенок родился, мужского пола, нашли Моэля, созвонились, договорились. И есть еще одна вещь. Во время обрезания, сразу же после обрезания, ребенку нарекается имя. И это первый раз, когда имя ребенка произносится публично. Как назвать ребенка, решают родители. Но они держат это в тайне ото всех, пока его не обрежут. На это есть свои причины, конечно же, как и на все остальное. Просто ребенок, еврейский ребенок, эти первые 8 дней жизни до обрезания, он как бы не защищен. Он еще не полностью вступил вот в этот союз с Богом. И поэтому есть такой обычай в субботу вечером, у ашкеназийских евреев есть такой обычай. Это называется шлем захар. В субботу вечером к такому ребенку, которому еще не сделали обрезание, собираются родственники, собираются друзья, и они там что-то говорят, говорят какие-то вещи, истории, говорят, угощаются, и вот повышают атмосферу святости. Потому что, опять-таки, вот родилась душа еврея в этот мир, но она еще не обрезана, еще рано, и она неуютно себя чувствует, и поэтому ее нужно поддержать. Вот шлем захар, этот обычай, и направлен на это. Есть еще один обычай. За день до обрезания приглашаются дети к колыбельке этого новорожденного, и дети говорят «Шма Исраэль», говорят еще какие-то выдержки из Торы, получают свои конфеты, расходятся домой. Это тоже для того, чтобы поддержать вот этого вот еще необрезанного ребенка. У сефардских евреев есть тоже свои обычаи, похожие на эти. Теперь, день обрезания считается настолько святым, возвышенным днем, что на обрезание не принято приглашать, принято объявлять. Скажем, звонишь родственникам, знакомым, друзьям и говоришь, вот у нас с Божьей помощью родился ребенок, и брит состоится вот такого-то числа, в такое-то время, вот там-то. Часто это делается в синагоге или в каких-то местах, в которых можно собрать достаточное количество людей и, может быть, даже что-то немножко и покушать. Ну, а такое место ведь тоже нужно найти, договориться с владельцами этого места, организоваться, с едой тоже нужно договориться. То есть вот эти вот первые 8 дней у родителей, собственно, что у родителей? Мама с ребенком, а все это лежит на папе и на прочих родственников. Организация брита. Ну, слава Богу, в Израиле детей рождается много. И поэтому вся эта кухня, вся эта процедура организации брита поставлена просто. Нет больших сложностей, но беготня есть. Все, наступает 8-й день. Обычно это делается утром. 8-й день, все готово, со всеми договорились, родственники уже приехали, все приехали, все ждут. Приехал Моэль, разложил свои инструменты. И вот здесь, собственно, и начинается сам процесс. Начинается он вот таким вот возгласом Моэля. Моэль командует процессом. Он говорит «кватер». «Кватер» — это не еврейское слово, скорее всего, оно имеет какие-то идишистские корни. А обозначает оно в данном случае человека, который берет ребенка с рук матери и вносит его в зал, где производится брит-мила. И чаще всего на эту роль выбирается молодая замужняя пара, у которой еще нет детей. И участие вот в этом процессе, в должности кватера, способствует тому, чтобы у этой пары родились дети. И здесь вот в этой цепочке, которая доставляет ребенка от матери до, собственно, места, где будет делаться брит-мила, здесь есть несколько функций, несколько почетных должностей. Вот первый – это квакер. Потом есть еще несколько людей, которые передают этого ребенка из рук в руки и, в конце концов, укладывают его на так называемое кисе Элияу Нави, то есть кресло пророка Элияу. Это нужна отдельная история. Обычно в каждом месте, где делается брит, есть такое кресло. Оно большое, такое нарядно украшенное, такое расшитое, обшитое. Используется только вот для этих целей. А при чем тут Илья Унави, спрашивается. Вот, есть такой мидраш в Зоре. Как-то в одной из своих бесед с Богом, да, он пророк, ему, у него такие беседы время от времени бывают. Так вот, Ильяу, пророк, в одной из своих бесед с Богом начал сокрушаться, что вот боится он, как бы евреи не отошли от союза с Богом. На что Бог довольно-таки рассердился на такие слова и сказал ему, что это же все-таки мой народ. И уж как-нибудь, уж худо-бедно от союза со мной он не отойдет, но вот ты, Ильяу, пророк, вот потому что ты так сказал, я тебя обязываю убедиться в том, что мой народ верен моему завету, союзу. И ты будешь присутствовать на каждой процедуре бритмила. Таким образом, считается, что на каждом обрезании присутствует никто другой, как лично Ильяу, пророк. Поэтому и кресло так называется Ильяу Анави. Вот на нем и совершается обрезание. И самая почетная должность в этой цепочке помощников, участников, точнее, обрезания, это, конечно же, кроме самого ребенка, это, конечно же, сандак. Сандак – это тот человек, который держит ребенка на руках в то время, когда ему делают обрезание. Обычно это такой какой-то почетный, такой уважаемый, такой часто немолодой человек. Он садится на кресло Ильяу Анави, берет ребенка к себе на колени и держит ему ножки. А иногда бывает, что он держит одну ногу, а вот держать другую ногу – это еще одна почетная обязанность. Для нее избирается еще один какой-то представитель, чаще всего родственник этого ребенка. Моэль выполняет свою работу по обрезанию, а отец читает определенные благословления, благословения на обрезание, благословения на то, что ребенок приобщился к нашему союзу с Богом, и еще несколько вещей. После того, как обрезание проделано, да, кстати, вот наш Моэль, рав Авраам Шварц, поскольку он Моэль старой школы, он давал ребенку такой ватный тампон, смоченный в вине, красное сладкое вино, разбавленное соком, в качестве обезболивающего и успокаивающего. А Моэли более современной направленности, они часто дают что-то обезболивающее, просто какой-то медикамент. Дальше, когда сделано обрезание, то произносится благословение над бокалом вина, и в ходе этих благословлений оглашается имя ребенка. Часто детям дают двойные имена. Скажем, Моше, Авраам, сын такого-то. Потом читается такая короткая молитва Алину Лишабех, которая читается в конце каждой молитвы. Потом Кадиш. И все, практически. Вся эта процедура занимает, ну, минут 15. Потом тот же кватер уносит ребенка, дает ее обратно. А народ поздравляет счастливого папу, счастливого сандака, счастливых родственников. И считается, что в этот день сандак, вот тот, который держал на руках этого ребенка, он обладает особой силой. К нему подходят получать благословение, он благословляет. И вообще, вот атмосфера какой-то святости вот в это время и вот в этом месте, она доходит до максимума, зашкаливает просто. Это чувствуется. И считается, что вот в этот момент, когда ребенку сделали обрезание, а это слышно по тем благословлениям, которые произносят. Обычно Моэль говорит, что благословление на обрезание, и сразу же после этого делает обрезание, ребенок начинает плакать. И считается, что молитвы людей, находящихся там, которые они произносят в то время, когда ребенок плачет, Эти молитвы обладают какой-то совершенно особой силой. Теперь еще одна вещь. Мы сказали, что по еврейской традиции принято делать обрезание ребенку на 8-й день после рождения. Мусульмане делают обрезание по достижению ребенком 13-летнего возраста. А случилась еще одна такая ситуация, которая была не запрограммирована совершенно. В 1990-м, наверное, все-таки году открылись ворота Советского Союза, из них хлынули евреи, и довольно большая часть из них добралась до Израиля. И большинство из этих евреев, как я себе представляю, были не обрезаны. Но в Советском Союзе как-то мало уделялось внимания обрезанию евреев. И вот эти люди, приехав в Израиль и окунувшись в израильскую жизнь, и начав пропитываться той святостью, которая здесь присутствует, решили сделать себе обрезание. И людям этим в момент обрезания, может быть, лет и 30, 40, и 70, и сколько угодно. Ну, до возраста Авраама Авину 99 лет мало кто добивает, но все-таки делают обрезание в довольно-таки зрелом возрасте. И тогда это происходит совершенно по-другому. В этом случае это операция. В операционной назначаются определенные дни, когда туда собираются вот такие взрослые люди, которые хотят сделать обрезание. Врач, хирург, ассистент. Очень многим людям сделал обрезание хирург доктор Цацкис. Я думаю, что сейчас он уже этим не занимается по возрасту, но, собственно, он начал заниматься этим еще там, в Союзе, делал подпольное обрезание, а продолжил заниматься уже здесь, в Израиле, совершенно легально и легитимно. Но это в какой-то степени забавно, потому что на операционном столе лежит взрослый дядя. За колени его никто не держит. Это все делается под местным наркозом, там идет соответствующая подготовка, и когда все готово, остается только, так сказать, взмахнуть ножом и совершить вот то, что нужно совершить, тогда хирург произносит соответствующее благословение, весь персонал, включая самого находящегося на операционном столе, говорит «Амен» и совершается обрезание. Ну вот, на этом мы закончим. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вполне могут их задать вот там в комментариях. Я с вами прощаюсь, а в заключении прокручу вам промо-ролик моего коллеги-подкастера.
Спокойно, познавательно, свободно. by-ymaster.com